Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Мишустин раскрыл беспрецедентное предложение по Курилам. Речь идет о создании свободной таможенной зоны, освобождении от налогов почти всех основных видов деятельности. Но, правда, это не коснется вылова рыбы. Будем об этом говорить, потому что, конечно, инициативы и действия российского правительства вызвали уже вопросы и протесты в самой Японии по известным причинам. Далее СМИ узнали о просьбе рестораторов разрешить в Москве работу без перчаток. Говорят, что штрафы большие, а уследить, как часто сотрудники меняют перчатки, невозможно. И в итоге они просят, чтобы работали сотрудники уже без перчаток, где это можно было до пандемии, потому что обрабатывать руки санитайзером гораздо надежнее, чем ходить просто в перчатках, которые неизвестно кто как часто меняет. Далее, в «Единой России» заявили, что не обсуждали идею вернуть графу «национальность» в паспорт. Снова об этом заговорили. Один из депутатов Государственной Думы в интервью нашей радиостанции сделал такое предложение. И теперь, следовательно, уже реакцию мы наблюдаем. Будем говорить о том, а есть ли повод, в принципе, пересматривать вот это нынешнее решение. И в конце поговорим про камеры на дорогах. В России будут выявлять они опасную езду. Снова мы с вами приходим к этой формулировке, к этому определению, что такое опасная езда. И самое главное, что даст выявление по камерам. Ну, если даже кто-то как-то водит машину небезопасным образом. Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948. Телеграм для сообщений «Говорит и Москобот», ютуб-канал «Говорит Москва». Будет у нас стрим в «Умных парнях». Придет сегодня Руслан Пухов, директор Центра анализа и стратегии и технологий. Говорить будем об итогах авиасалона «Макс». Будем говорить о том, что... как американская разведка отреагировала на появление вот этого нового российского истребителя под названием «Шах и мат». Будем говорить про уход американцев из Афганистана, будем говорить про новые истребители МиГ, которыми Индия заинтересовалась. В общем, тем будет много. Пожалуйста, «Умные парни» сегодня не пропустите. Сейчас о движении в городе. Движение в городе более чем рабочее. 3 балла показывает Яндекс. Перспективой усиления пробок до 5 баллов к 6 часам вечера. 7373948. Здравствуйте, где вы? Алло. Алло. Здрасте. Вы не хотите почему-то говорить, не очень понятно почему. Так, по МКАДу скажу, от поворота на Реутов пробка по внутренней стороне, заканчивается она в районе съезда на Косинское шоссе. В обратную сторону пробка от Котельников до как раз Косинского шоссе, будьте, пожалуйста, внимательны. Есть затруднения на МКАД еще локальные между Калужкой и Симферопольским шоссе и в районе, соответственно, какой-то у нас, в районе совхоза имени Ленина, вот здесь тоже будьте внимательны, развилка. Так, внутренний МКАД, там тяжелое движение. Несколько дорожно-транспортных происшествий. Смотрим на трешки после Волгоградского проспекта, если по внешней стороне смотреть. Так, и, соответственно, тоже на внутренней стороне перед шоссе энтузиастов, и там движение довольно тяжелое. Традиционные затруднения у нас на внешней стороне от Хорошовского шоссе до Рижской эстакады. Там и дорожные работы, и дорожно-транспортные происшествия.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, правительство России предложило создать на Курилах свободную таможенную территорию и освободить большинство видов деятельности от основных налогов, заявил премьер Михаил Мишустин после посещения рыбоперерабатывающего завода на Итурупе. Этот набор мер беспрецедентный. Сейчас я буду советоваться с президентом о том, что мы могли бы здесь сделать. Среди мер – создание свободной таможенной территории, чтобы у производителей была возможность завозить необходимое оборудование и товары, а также освобождение от налогов почти всех основных видов деятельности – не включая финансовую посредническую деятельность, производство подакцизных товаров и вылов ценных биоресурсов. В частности, могут освободить от налога на прибыль, НДС, имущественного налога, налога на землю, на транспортные средства, рассказал он. В то же время предлагаемые меры не коснутся налога на доходы физических лиц. Дмитрий Стрельцов с нами, профессор завкафедры востоковедения МГИМО, МИД России, эксперт РСМД. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что это даст с учетом того, что те отрасли, которые, значит, не попадают под послабление, о котором говорит Мишустин, это, по сути, те отрасли, которые считаются ключевыми в хозяйственной деятельности на островах?
Угу. Ну, насколько я понял, Мишустин говорил о производстве там каких-то подакцизных товаров беспошлинных, да, и рыболовстве больше, в большей степени. Uh-huh. То есть те товары, те производства, которые составляют основу экономики Южных Курил, как рыболовство, и производство каких-то подакцизных товаров, я не очень понимаю, о чем идет речь. Uh-huh. Может быть, там сигареты хотят производить, может быть, спиртное. Но в любом случае это производство, которые облагаются налогами, да, вот предпринимательская деятельность, которая, в общем, получит особую поддержку правительства, поскольку речь идет о такой депрессивной территории, требующей больших капиталовложений, и правительство России планирует, надеется привлечь иностранных инвесторов. Угу. Вот, в частности, речь шла вот о японских инвесторах. Но я должен сказать, ага, что здесь, наверное, какие-то надежды были бы преждевременными, и даже более того, наверное, не стоит надеяться на приход японцев, потому что до настоящего времени все проекты, которые были намечены после 2016 года, когда было принято решение о начале совместной деятельности, угу, все эти проекты, в общем, были политизированы, конечно, они были встроены в стратегию, я говорю про японскую сторону, uh-huh, с японской стороны, они были встроены в стратегию продвижения территориального спора с Россией.
Потому что они говорят, давайте сначала договор, а потом уже про деятельность поговорим. Примерно
нет,
так.
Они так не говорили, они говорили, что давайте начнем, но, uh-huh, во-первых, сразу возникла проблема юрисдикции, то есть Япония не признает на Южных Курилах российскую юрисдикцию, соответственно, и российских законов. Uh-huh. Во-вторых, ну, они вели переговоры, но все понимали, что все это завязано на прогресс переговоров по мирному договору. И все эти проекты, они требуют поддержки японского правительства, так как японский бизнес считает их неприбыльными и не особенно привлекательными. И только после мер каких-то правительств можно будет их запустить. Но поскольку вот уже после начала 2019 года, когда была российская позиция довольно жестко обозначена о том, что Япония должна признать переход Южных Курил в качестве итога Второй мировой войны, uh-huh, и какие-либо иллюзии в отношении прогресса или в отношении решения, скорого решения, значит, этой проблемы мирного договора на японских условиях у японцев исчезли, так, то и смысл в этих проектах, в общем-то, тоже исчез, и поэтому японцы начали терять к ним интерес.
Дмитрий Викторович, а это не может быть, ну, скажем так, наверное, было предопределено, даже когда определяли вот эту идею и планы по совместной хозяйственной деятельности, наверняка стороны предполагали, что, скорее всего, оно вот к этому и придет. С учетом того, что на Курилы приходит, СПГ приходит, японцы от этого, я сужу, по крайней мере, просто по японской прессе, они, естественно, не проявляют энтузиазма в связи с этим. Но при этом нам самим эту территорию, естественно, нужно развивать. В данном случае без японцев это сделать будет как бы возможно? И нам это надо? Или нам принципиально возможно. Нужно их привлечь в свои проекты, но оставить статус-кво, сохранить?
Ну, вы знаете, тут есть несколько таких обстоятельств. Первое, mm-hmm, есть инерция определенная. Так. Потому что вот мы говорим с японской стороны, с российской стороны мотивация-то была другой. И заключалась в том, что как раз эти проекты очень прибыльные, интересные для бизнеса, и именно Россия делает, в общем-то, уступку Японии тем, что приглашает японцев на особых условиях туда. Uh-huh. И поэтому сразу так вот отказаться от того, что той линии, которую Россия проводила, довольно трудно. И, в общем-то, есть такой момент. А второй момент, здесь есть и политический смысл. Ну, по всей видимости, реакция японцев можно было предвидеть заранее, такую негативную реакцию, пассивную. Но в этом случае, ну, будем так говорить, что мяч уже на японской стороне. То есть Россия сделала предложение, Япония от них отказалась. И тогда, в общем, Россия может с большим обоснованием, с большим основанием пригласить инвесторов других стран.
Они пойдут с учетом как бы отношения Японии к этому?
Как вы считаете? Я думаю, что ну, в отношении китайцев даже нет никаких сомнений, что они с удовольствием придут, если будут какие-то интересные именно проекты и прибыльные, и они поймут свою прибыль. Что касается Южной Кореи, я не могу вам точно сказать, но в любом случае фактор Японии со стороны Южной Кореи будет учтен в минимальной степени, потому что сейчас отношения не в лучшем состоянии с Японией, так. Это все-таки страны-конкуренты. Вот. Что касается других стран, здесь уже надо просто смотреть уже конкретную ситуацию. Там может множество факторов влиять на конкретные решения.
Дмитрий Викторович, важно еще понять, с учетом того, что назначение Курильских островов еще в большей степени стратегическое в плане безопасности, вот эта активизация экономической деятельности не мешает как бы вот тому, что сейчас там происходит?
Я не думаю, что там есть какая-то уж угроза безопасности этим территориям. Ну что, какая там угроза? Что неужели у нас кто-то всерьез думает, что японцы попытаются их силой захватить?
Да вряд ли, нет, конечно.
Вот. А что касается и никаких там особых угроз новых. Ну, действительно, Россия там развивает свое военное строительство, усиливает группировку. Строят аэродромы и так далее, и тому подобное.
Там войсковые части есть, да?
Международная среда, я бы не сказал, что там какое-то ужесточение произошло, которое заставляет уж так сильно заботиться об этих, о безопасности просто, вот конкретно Южных Курил.
Да, просто важно еще же определить, что эти территории, ну, довольно отдаленные, там живет немного людей, и поэтому, ну, говорить, насколько можно серьезно говорить о какой-то большой экономической деятельности, о том, чтобы эти острова действительно превратились, ну, в какой-то, я не знаю, экономический центр, может быть, с учетом того, что вот оно, как сейчас идет по Курилам, кажется, что для государства это оптимально. Вот рыбу добывают, ценный металл добывают, значит, стратегические там части есть, и все.
Ну, вы правы. Ну, действительно, здесь есть...
Кто поедет моменты. Просто,
во-первых,
да.
Во-первых, Курилы, такие дальние Курилы, что ли, это некий символ такой далекой России. То есть, с точки зрения Москвы, это самые далекие территории. Значит, и вот такое подчеркнутое влияние, то есть, внимание к ним со стороны первых лиц государства, оно, в общем, конечно, позитивно, имеет позитивный смысл для имиджа правительства, для имиджа первых лиц, которые, в общем, заботятся о таких отдаленных территориях и прочее. Вот. Второе, действительно, есть и, если брать рутинную сторону, не пропагандистскую, действительно, это депрессивные территории с малым населением, требующие особых усилий для обеспечения социальных гарантий, для того, чтобы они чувствовали себя ущербными. Об этом много говорилось. То есть это, в отличие от материка, там все требует гораздо больших расходов на и медицина, и социальное обеспечение, и доставка продуктов, и прочее, прочее. Вот. И, конечно, тем более, что сейчас, в общем-то, предвыборный год и, в общем, год выборов, когда, в общем, такие усилия требуются, особенно для привлечения, конечно, электората и для демонстрации
цель и задач.
Да, да, заботы. Понятно. Правительства и так далее.
Спасибо большое, Дмитрий Викторович. Да, принято. Дмитрий Стрельцов был с нами, профессор завкафедры востоковедения МГИМО МИД России, эксперт РСМД. Стоит еще отметить, что и Туруп стал первым пунктом рабочей поездки Михаила Мишустина на Дальний Восток и Сибирь. А 23 июля Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности сообщил, что у Кабмина есть беспрецедентное предложение по участию Японии в бизнесе на Курильских островах. Но тогда содержание он не уточнил.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
СМИ узнали о просьбе рестораторов разрешить в Москве работу без перчаток. Предприятия, сотрудники которых не носят перчатки, получают штрафы, обоснованные указом мэра от 5 марта 2020 года. Роспотребнадзор и главный санврач Москвы рекомендовали общепиту антисептики использовать. Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы, председатель комитета деловой России по ресторанному бизнесу Сергей Миронов направил мэру столицы Сергею Собянину как раз письмо, развернутое с просьбой столичных рестораторов отменить требование носить перчатки. Значит, вот этот текст, значит, рекомендации Роспотребнадзора, на основании которых принято решение по перчаткам, и то, что сейчас предлагает ресторанный омбудсман пересмотреть, значит, они не обязывают сотрудников носить перчатки, а предписывают обрабатывать руки кожными антисептиками и дезинфицирующими салфетками. Такие же требования содержатся в предписании главного санврача Москвы от 9 июня 2020 года. Миронов отметил, что кожа под перчатками потеет, а их длительное ношение может вызвать дерматит и аллергию. При этом сотрудники управ, составляющие протокол об административных правонарушениях, персонал которых не использовал перчатки, руководствовались указом мэра с требованием об использовании перчаток, указывает Миронов. То есть налицо какое-то недопонимание сторон. Александр Семенников с нами, председатель комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам. Александр Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а может быть, вы видели это письмо? Я правильно понимаю, что суть в том, что сотрудники управы, то есть проверяющие инспекторы, ссылаются на одно постановление, а рестораторы говорят, так есть же другое, но мы хотим как другое, а нас за это штрафуют?
Ну, если вопрос о письме рестораторов и их представителя, то я его видел только в изложении средств массовой информации. Но эта тема на самом деле не новая, и она уже обсуждалась в мэрии Москвы с участием представителей ресторанного бизнеса. Действительно, есть противоречие в двух нормативных правовых актах.
Так.
В указе мэра, который принимался еще в марте, 5 марта прошлого года, и последующие письма санитарных врачей Российской Федерации и Москвы. И требования действительно были несколько смягчены, и вместо, согласно вот интерпретации врачей, санитарных врачей, руководителей Роспотребнадзора, они говорят о том, что вот использование санитайзеров, дезинфекция рук, позволяет добиться тех же результатов, что и перчатки. Возможно, что это и так, и я вообще склонен доверять профессионалам. К сожалению, вот часто дискуссии по поводу коронавируса ведутся теми людьми, которые не имеют соответствующей подготовки, и инфекция действительно сложная и новая, но вот когда говорят профессионалы, я вот склонен им доверять.
А в чем тогда сложности, да, вот по, например...
Сложность, во-первых, формально-юридическая, то есть указ мэра, он есть два нормативных акта, которые противоречат друг другу. И московские службы, да, департамент потребительского рынка, прежде всего, он руководствуется указом мэра, где есть требования по поводу перчаток. И, как я уже говорил, эта тема обсуждается. И,
а вот есть какие-то сложности? Я понимаю, что наверняка у инспекции есть определенные как бы критерии, может быть, определенные планы. Ходить, выписывать штрафы, может быть, даже им за это какие-то...
Какой критерий? Все, что называется, наглядно. Если нет перчаток, то штраф. Если нет масок, то штраф.
Это понятно, но при этом есть же, как вы сказали, другое постановление, на которое ссылаются рестораторы. Они говорят, ну это же лучше будет, это даже безопасней. В чем проблема привести в соответствие два документа, чтобы не было вот этих противоречий? Потому что получается, либо мы за штрафы, либо мы все-таки за здоровье, как-то так.
Ну, да, ну, повторюсь, вот эти все требования санитарных врачей появились позже, да? Позже, хотя тоже значительное время назад. Сначала и Роспотребнадзор смотрел на эту ситуацию с коронавирусом, что перчатки обязательны, и во многих местах их требуют, включая метрополитен и общественный транспорт. То есть там это требование сохраняется. И да, вот некого единого подхода сейчас нет, и вот единообразие в этом нормативном регулировании, оно было бы на пользу.
Конечно, а как оно может быть достигнуто? Это должен быть кто-то, кто вынесет это на обсуждение, это должен подписать мэр, это должна принять Мосгордума. Как это делать? Каков протокол?
Это должно быть принято решение либо мэрии вот об снятии требования по перчаткам и вместо перчаток дезинфекция санитайзерами, либо Роспотребнадзор должен подтвердить, что требование мэрии, оно вполне себе соответствует эпидемиологическим требованиям, и, значит, недостаточно только дезинфекции. Какой-то либо территориальный орган власти, либо вот ведомственный, он должен свою позицию скорректировать. И в этом смысле очень правильно, что вот омбудсмен от ресторанного бизнеса эту тему поднимает. Действительно, не должно быть вот такой двоякости и неопределенности.
Александр Григорьевич, последний вопрос. В своих рекомендациях и вообще, когда вот эти регламенты разрабатываются по борьбе с коронавирусом, обращают ли внимание на рекомендации ВОЗа? Потому что ВОЗ, как кажется, уже давным-давно поставил точку в вопросе перчаток, говоря, что они не нужны.
Ну, ВОЗ, в принципе, и решения ВОЗа не являются источником права и для международных институтов, и для всех стран. Это рекомендации, да, это вот рекомендации некоего медицинского сообщества. А каждая страна, и особенно в зависимости от конкретной санитарно-эпидемиологической ситуации, да, идет всплеск или идет снижение, вы же видите, старается достаточно динамично регулировать или ужесточая требования, или эти требования снимая. Скажем, вот мы в Англии это видели, они недавно приняли решение все маски, значит, снять в связи с тем, что ситуация отличная. А сейчас ситуация ухудшается, и вновь эти требования возвращаются.
Нет, просто здесь это понятно. Да, наша история с QR-кодами есть. В данном случае я не думаю, что надо сравнивать, что там в Англии происходит. У них есть свои, значит, регламенты. Важно просто здесь понять, чтобы не было такого, когда люди говорят, так вот, мы же выполняем требования, обрабатываем руки санитайзерами. Как долго носят люди перчатки, не очень понятно. Никто проследить за тем, как они часто меняют, тоже невозможно. Плюс сама как бы кожа от этого страдает.
Согласен, это из этой вот ситуации неопределенности надо выходить. Надо выходить. И мне кажется, что все-таки слово за врачами. Согласен с вами, что надо доверять отечественным специалистам. Но вот ситуация с Лондоном я просто привел как пример того, что рекомендации ВОЗа, они рекомендательные, именно рекомендательные для всех. Что для России, что для Англии, что для Узбекистана.
Да, благодарю вас, Александр Григорьевич, спасибо большое. Александр Семенников был с нами, председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам. Признал, что есть вот это противоречие, но, правда, есть сложности по выходу, по тому, чтобы ликвидировать эти противоречия и прийти к чему-то единому. Либо действительно, как он сказал, Роспотребнадзор должен подтвердить, что вот первый указ мэра, где предписано носить перчатки, несмотря ни на что, он вот да, мы следуем ему, и рестораторы, в частности, тоже следуют ему, либо, соответственно, признается, что эта мера избыточная, и тогда остается главным решение именно Роспотребнадзора, где говорится, что достаточно обрабатывать руки антисептиками, а перчатки, как бы, правило ношения перчаток остается рекомендательным. Так, тут, на мой, простите, может, непрофессиональный взгляд, Адам пишет, вполне можно было бы оставить правила о ношении перчаток в качестве рекомендуемых, чтобы исключить давление на бизнес противоречивыми требованиями. Роспотребнадзор вместе с рестораторами выработать единую позицию по этому вопросу. Но что сказали в Роспотребнадзоре, который, видимо, тоже ознакомился с этим письмом? ресторанного омбудсмана господина Миронова. Так вот, там отметили, что соблюдение противоэпидемических мероприятий помимо ведомства контролируют городские структуры и порекомендовали обратиться в главконтроль. В Федерации рестораторов и отельеров России сообщили, что поддерживают инициативу столичного омбудсмана. Но пока не принято вот это решение. То есть, да, они поддерживают, но вот есть еще главконтроль. И, видимо, каким-то образом контролирующие органы при мэрии Москвы, видимо, с ними будут каким-то образом взаимодействовать уже рестораторы, чтобы действительно вырабатывать единый подход. Так, в Питере отменили ношение перчаток, говорит Адам. Не помню. Тоже, остальным тоже разрешат перчатки снять, у нас же кожа такая же. Или прямой линии ждать, говорит Панк 13. Так, а проверяющие спрашивают, должны быть в перчатках? Выглядят, когда одних требуют, а сами не носят. Но здесь самое главное, на что упирает бизнес-омбудсмен, что перчатки, длительное ношение перчаток, во-первых, не регламентировано данными Роспотребнадзора, там достаточно санитайзеров, и, б, просто вредят коже. Вот. И нужно к какой-то точке зрения прийти. Новости потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы с вами продолжаем. Так, 2 недели назад работник ГИБДД выписывает штраф водителю за маску, висящую ниже носа. А когда выписывает в смысле, сотрудник ГИБДД выписал штраф водителю за маску, висящую какому водителю? Общественного транспорта или в частнику? Это просто очень странно. Или таксисту. Вы уточните, пожалуйста, какому водителю, какого транспорта и какой сотрудник ГИБДД выписал этот штраф, потому что тоже не очень понятно. Нам с вами дальше двигаться надо. Очень любопытная тема по поводу графы «национальность» в паспорте. На прошлой неделе мы с вами только обсуждали, что становится необязательной графа, точнее, штамп в паспорте о браке. Можно ставить, можно не ставить уже по желанию. Теперь, значит, эта новость вызвала к жизни снова дискуссию по поводу целесообразности возвращения или оставления как есть, а именно отсутствия графы «национальность». Так вот, первый замглавы Комитета Госдумы по делам национальности Ильдар Гильмутдинов ранее нашей радиостанции заявил, что считает необходимым обсудить вопрос возврата в паспорт такой графы. «Единая Россия», фракция, в смысле, в Госдуме, не обсуждала вопрос о введении графы «национальность». Об этом ТАСС сообщил первый зам думской фракции единороссов Андрей Исаев. Он говорит, идея во фракции не обсуждалась. Ну и, соответственно, Гильмутдинов считает необходимым обсудить вопрос возврата в паспорт графы «национальность». По его словам, вопрос спорный, но такая мера может быть полезна отдельным категориям граждан, например, представителям коренных малочисленных народов. Возникает вопрос, только ли им это может быть, соответственно, необходимо, или это необходимо всем, а может быть, это необходимо никому, и, соответственно, зачем взывать снова к этой дискуссии? Вот отменили когда-то графу «национальность», да, были сложности определенные, но и были мотивировки, почему ее надо отменить. Вот, теперь, соответственно, отдельно взятый депутат говорит, а давайте подумаем, может быть, стоит и вернуть. Максим Прохоров на связи с нами, юрист коллеги адвокатов Миронов, Кудрявцев и партнеры, блогер. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, объективный повод пересматривать нынешнее решение, нынешний статус-кво есть?
Нет, ну, конечно. Дело в том, что этот вопрос, он давно уже очень стоит на повестке дня. Вот.
В смысле, возвращать графу?
Да, да. Он стоит, в общем, было принято 3 определения Конституционного суда. В 2004 году 2, в 2010 одно. Сейчас у нас, соответственно, внесены поправки в Конституцию, где косвенно подтверждается статус русского народа в качестве государствообразующего. Вот. И этот вопрос, он очень острый, поскольку в 26-й статье Конституции прямо указано право указывать национальность. Вот. Тем не менее, Конституционный суд несколько раз это право нивелировал, ну, под разными, так сказать, предлогами, потому что разные документы оспаривались, всякие положения о паспортном контроле. Вот. И всякий раз, в общем-то, Конституционный суд говорил, что это не обязательно, что это не соответствует Конституции. Вот. Но, тем не менее, для очень многих людей разных национальностей этот вопрос очень остр. Вот. Для русских, для татар, ну, для большого
Для всех, кто хочет, например. Просто надо понять, смотрите, Максим, в этой дискуссии надо-не надо, давайте просто вспомним о том, почему она была отменена и почему она была введена в период Советского Союза, та самая пятая графа.
Пятая графа существовала много лет.
Ну, конечно, естественно, да.
Так. Вот. Но отменили ее просто по политическим каким основанием. Честно говоря, понимаете, в чем дело? Отменили не статью. Статью никто не отменял.
Графу.
Отменили обязанность указывать национальность. Угу. Вот. И сейчас, как бы, да, спор вокруг именно вот этого. Вы можете не указывать национальность, но это не означает, что вы обязаны ее не указывать, и что вообще право на указание национальности у вас отсутствует. Конституция Российской Федерации, статья 26, прямо говорит, что вы вправе ее указывать по своему усмотрению.
Но не в паспорте же. Или можно в паспорте? А, в паспорте нет, можно, но, это все-таки...
В Конституции, конечно, не написано, что в паспорте, но почему ее не указывать в паспорте, если люди этого хотят?
Нет, она с точки зрения государства... Да. Нет, я знаю, что можно указывать ее в свидетельстве о рождении ребенка и в свидетельстве о браке. Нет. Это можно делать, да. Весь же вопрос сводится к паспорту именно. Вот людям хочется, например, или депутат говорит, либо давайте, либо кто-то, например, там другой депутат говорит, а не давайте, потому что надо понимать соотношение риска-пользы. Мы, наверное, в это упираемся.
Ну, я, честно говоря, рисков не вижу никаких вообще. Угу. То есть есть право указывать, есть право не указывать. Паспорт – основной документ. Почему, собственно, мы не имеем права там указывать, я не могу понять. Как юрист, причем, и как угу. гражданин.
Ну, скажем так, если человек вдруг придет, не знаю, в паспортный стол оформлять документ, он скажет, а я хочу.
Ему откажут.
Ему откажут, потому что графу, в принципе, это не как со штампом в паспорте. Хочу, не хочу. Да, со штампом о браке, я имею в виду.
Да, графы нет, mm-hmm. поэтому ему откажут, и все. Вот. Но я считаю, что это неконституционно и вообще не соответствует принципам права. Да.
Именно отсутствие графы национальности.
Да, все наверное, да.
Ага, понятно. Спасибо большое, Максим. Максим Прохоров был с нами на связи. Юрист, коллеги, адвокатов Миронов, Кудрявцев и партнеров. Партнер и блогер говорит, что с его точки зрения, с юридической оснований для... Отсутствие этой стадии, этой графы не существует. А вы как думаете? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. О, боже мой, сразу линия просто взрывается сразу. Удивительно. Так, в 90-е годы упоминание, просто по Википедии, если смотреть, отмена в 90-е годы упоминания национальности в паспорте Российской Федерации, затем ее введение, но уже в необязательном порядке, вызывает как раз, да, бурные политические дискуссии. При этом графа национальность родителей существует в свидетельстве о рождении, которое заполняется по желанию родителей ребенка, и в свидетельстве о браке, а также в свидетельстве о перемене фамилии. До сих пор она есть в военном билете, правда, ее не заполняют. Вопрос, в паспорте она вам нужна? Вам бы хотелось иметь вот эту пятую графу или нет? Вернуть эту пятую графу. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Михаил,
Москва. Да, Михаил, пожалуйста.
Ну, мы все-таки многонациональная федерация, угу. да? У нас много национальностей, и так. все наши национальности на территории нашей страны абсолютно равны.
Так.
И если вдруг даже кто-то по национальности, скажем, грек, фин, там, не знаю, там, ну, какие-то заморские государства, uh-huh. да, и он является гражданином Российской Федерации, да, то, ну, он все равно равен, как и все остальные. Uh-huh. Отсюда возникает, ну, вопрос, а зачем это надо? Учитывая то, что сейчас у нас можно написать национальность эльф, там, кто там у нас еще потом...
Нет, это, это в переписи пишут, но в свидетельстве о браке вы не напишите, что вы эльф.
Ну, так а зачем писать-то? Мужчина, мужчина, все, женщина, женщина. Брак разрешен, разрешен. Национальность не имеет значения. Хоть грек, хоть не фин, имеет. Хоть там, не знаю, там, еврей. Там,
нет, понимаете, там национальность и гражданственность, это несколько... Спасибо большое, Михаил. Я поняла вашу точку зрения. Возможно, из нее государство исходит. Но я напоминаю, что Советский Союз тоже многонациональное государство было. Даже более многонациональное, чем сейчас Российская Федерация. Но графа существовала. Да, был советский человек, но при этом у каждого советского человека была своя этническая принадлежность. Вот в чем дело. В 90-х годах мы понимаем политическую подоплеку, почему это было отменено. Но если сейчас, может быть, мы преодолели все противоречия, но мы все равно, там, дагестанец продолжает чувствовать себя дагестанцем, русский продолжает чувствовать себя русским, не знаю, мордвин продолжает чувствовать себя мордвином. Почему не написать, с учетом того, что, если это можно написать до сих пор в свидетельстве о рождении и в свидетельстве о браке или в свидетельстве о перемене фамилии, и ничего страшного не происходит вообще от того, что человек это напишет в этих документах, вот, то почему это так как бы проблематично с точки зрения государства, чтобы это было в паспорте? Вот что там? 7373948, телефон прямого эфира. Вам бы хотелось или вам уже все равно? Вот написано гражданство РФ, ну и все. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Я вообще за графу гражданства, то есть... Меня ничем...
Лимузин,
моя,
это вы?
Мою...
А? Лимузин, это вы? Я не узнаю вас
нет,
просто.
Нет, нет, нет.
А как вас зовут?
По национальности я.
Так. Вот, как вас зовут-то? Скажите хоть.
Меня Григорий зовут.
Григорий, да. Так, вы за графу национальность.
Я как бы не стыжусь своей национальности, а вот кто принимал закон этот, я думаю, может быть, он стыдится своей национальности, поэтому отменил. Не, потому что я
не поэтому, не поэтому отменяли. Слишком много противоречий было и конфликтов на национальной почве в Советском Союзе, в новейшей истории России в 90-е годы, поэтому и было принято решение, что вот так. Но, понимаете, через это проходили, через это прошла не только Российская Федерация, я вам приводила пример с сербами. Тоже они были сербины, в смысле национальность серб, этническая принадлежность серб, а потом они стали сербияне, то есть как, там, как мы россияне. Вот. Это процесс, который происходит не только у нас. Это процесс, видимо, который происходит, когда там распадаются огромные империи. Вот. И почему-то ну, считается, что вот, как бы, вот эта вот нейтральность, нейтральное определение, оно, видимо, должно сглаживать какие-то вот, ну, углы, противоречия и так далее. Но опять же, у нас есть документы, где написано, кто ты по где ты можешь указать, кто ты по национальности. Вот. Я не про перепись населения говорю, конечно, а вот где там кто-то пишет и гномы, и эльфы, и кого угодно. Вот. А я говорю про юридические документы, которыми вы пользуетесь. И, кстати, вы пользуетесь этой возможностью. Вот посмотрите, ваше свидетельство о рождении, в свидетельство о рождении ваших детей или, например, в свидетельство о браке. Вот. Или если вы фамилию меняли. Вы пользовались этой возможностью указать национальность. Давайте так. У вас есть, помимо паспорта, свидетельство о рождении детей, у вас есть свидетельство о браке, и вы воспользовались возможностью указать там национальность. Да, 134-21-35, она там у вас указана. 134-21-35. 134-21-36 у вас не указано, потому что, ну, вы не указали ее. Вот. Хотя можно было бы, и вы ее не указали. 134-21-36. Итак, у вас есть, помимо паспорта, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о перемене фамилии, где вы можете указывать национальность. И вы воспользовались этой возможностью и указали ее. 134-21-35. Нет, вы не указали по тем или иным причинам. 134-21-36. Просто, когда мы с вами говорим, что вот есть какие-то люди, которые когда-то отменили, и теперь вы без этого страдаете, важно понимать, что у вас есть другие документы, где вы могли это указать. И поэтому нам нужно с вами логику определить какую-то. Вот, если в паспорте хотите, то почему нет в других документах, например, в которых это можно сделать официально? Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Екатерина, Москва.
Да, Екатерина.
Я вот как раз хочу рассказать о ситуации, в которую я попала. Я меняла паспорт более 10 лет назад. И тогда как раз перестали указывать национальность. Ну, сказали, если гражданин пожелает, то национальность может быть указана. Я пришла и говорю, я хочу, чтобы в паспорте указали мою национальность, готова написать заявление. Они мне сказали, мы не можем вам на первой странице указать, мы вам вкладыш дадим.
Ну и что, в паспорт?
Если вы хотите.
Ну?
Да, вкладыш в паспорт.
Так, и что?
Ну, потом сами говорят, ну кто ж на него смотреть-то будет?
Но это вы делаете для... Ну, вот смотрите, вы хотели... Смотрите, вот это важно. Вы хотели указать национальность, чтобы это было для вас или чтобы это кто-то увидел?
И так, и так.
Зачем?
И для себя, и чтобы другие это видели.
А чтобы другие, чтобы что?
Я свою национальность не скрываю. Только русские враги.
Чего? Только русские враги? Для кого? Какой-то странный... Странно вы закончили. Странно вы закончили наш с вами разговор. 7373948, это телефон прямого эфира. Так, а для чего это, говорит Виталий Филия? Что для чего? А, Денис, логика в какую... Где вы ее видели, эту логику? Так, мне ни тепло, ни холодно от этой графы. Главное, что я знаю, что я русский. И все, говорит Виталий. Тогда почему такая горячая тема? Расскажите, тогда почему у меня сейчас вся линия обрывается? Это все люди, которые хотят сказать, нет, ни в коем случае не надо, нам вообще все равно? Или что? Или наоборот, нам это надо? Голосование продолжается, 134-21-35. У вас есть свидетельство о рождении, свидетельство о браке, где вы можете указать графу национальность, военный билет. И вы там ее указали. Вы воспользовались этим. 134-21-35. 134-21-36... А вы говорите, что вы не воспользовались этим. 7373-948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Это Костя Дмитриев.
Да, Костя, пожалуйста.
У меня указано везде, и что и у детей тоже, вот когда там надо было свидетельство о рождении.
Да, там можно. Так, но в паспорте хочется или как?
Паспорт? Да нет, я указываю там, где спрашивают. То есть вот я получал там какие-то документы, меня спросили, указать нет. Я говорю, ну, конечно, пишите. Вот, а так специально, да, в принципе, вот как раз интересно, я такой короткостриженный, бородатый, темненький весь, сам загорелый. Так. Меня постоянно наши работники ДПС останавливают. Вот, и очень удивляются, когда я им документы даю, где написано нормальная русская фамилия, имя, отчество.
Ну.
Вот. А, то есть, ну, как по имени отчеству определяется, и в принципе мне этого достаточно.
Достаточно.
Так, еще, на самом деле, знаете, еще национальность, вот почему я указываю.
Да.
Да хоть пускай где-то в документах будет написано, а то скоро русские на территории России станут притесняемым народом.
Ну, вы, ну, вы вот, Костя,
заявляешь, что ты русский, ну. И сразу начинается.
А кто вас притеснял? Вот вы заявляете, что вы русский. Кто вас притесняет?
Да вот, посмотрите,
ну,
вот сегодня
где?
Утра опять новости были.
Какие?
Вот там
где?
Какой-то азербайджанец 15-летний зарезал 17-летнего русского. И вот,
вот я не видела этой новости. Это вы про притеснение? Происходит? А, по-моему, спасибо большое, Костя. Вы про притеснение здесь говорите или вы про разборки? Здесь важно все-таки, да, найти вот эту грань, потому что мы знаем манипуляции по теме «давайте уберем графу и давайте вернем графу» ровно об этом. Мы говорим про какие-то притеснения. Вот, потому что, понимаете, ну тогда так, кто не указание национальности в паспорте не мешает кому-то чувствовать свое превосходство. Давайте так, допустим. Она сказала, русские в родне, русские в роду. Ну, хорошо, если так. Мне показалось, враги, наш слушатель сказала, понимаете? Если вам показалось по-другому, ладно, хорошо. Так, многие не любят евреев, будут косо смотреть, не... понятно. Так. Возможно, это одна из разновидностей ностальгии по СССР, которая присуща нам. Но другое дело, а вы себя как-то по-другому чувствуете, если у вас нет возможности это указать? Вот опять же, для кого это? Вы же сами знаете, кто вы на самом деле. Вот, а как бы или в бумажке должно быть написано. Вот это тоже важно понять. При этом 80% проголосовавших говорят, что они воспользовались возможностью указать национальность тех документов, где это можно сделать, а 20% этим не воспользовались. Вот, 82 на 18 уже. А 18% не воспользовались. Вопрос, сознательно не воспользовались, говорите, да и ладно, и все равно. Или не воспользовались, потому что вы не знали. Тоже любопытно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Камеры на дорогах в России будут выявлять опасную езду. Кроме того, с их помощью станут фиксировать нарушения соблюдения дистанции. Вот о чем речь. Разработчиком новых видеокамер, способных распознавать опасное вождение, выступает компания «Астролаб», сообщает автоньюз.ру. В качестве примера разработчики назвали ситуацию, когда водители пытаются согнать соседей по потоку из левого ряда. Эксперты считают такое поведение на дороге опасным, особенно если в обгоняемой машине находится новичок, который может испугаться и резко тормозить. Зачем новичок ездит по левому ряду? И зачем вообще по левому ряду ездит кто-то, если левый ряд существует только для обгона? А если по трассе вы едете в левом ряду, зачем вы по трассе едете со скоростью 60 км в час, хочется спросить? И тогда пугаетесь, если вам вслед моргают фарами. Тоже странно. Программное обеспечение сейчас находится на стадии разработки. Производители запустят в работу определение с помощью камер негорящих габаритных огней и фар ближнего света. Екатерина Квашонкина на связи с нами, руководитель проекта «Автомейл.ру». Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, определено ли, что такое все-таки опасная езда и, на самом деле, поможет ли работа камер в этой связи, чтобы езда стала менее опасной?
Да, в российских правилах дорожного движения есть понятие «опасное вождение». Оно появилось у нас в 2016 году, но на самом деле никакого отношения к фарам и вообще оптике автомобиля это понятие не имеет абсолютно. Речь идет о том, что необходимо уступать дорогу транспорту, который пользуется преимуществом, о том, что перестроения при интенсивном движении запрещены без необходимости, о безопасной дистанции, о боковом интервале, о торможении, об обгоне, ничего про фары там нет.
ничего про фары там нет. Но в данном случае просто интересно, а какой функционал будет у камер? Чтобы что? Потому что, ну, камера может зафиксировать явление, а потом при разборе, ну, один скажет, там, а мне показалось, например, там, меня ослепил солнечный свет, ну, что-то такое. То есть насколько это база ощутимая для того, чтобы применять санкции какие-то к этим людям? Как вы это видите сами?
Абсолютно здесь нет никакой базы, потому что использование дальнего света днем, в принципе, никак не может быть наказуемо. Нет, конечно, при очень большом желании здесь можно каким-то образом КАП подтянуть, но это элементарно оспаривается в суде, и я не вижу здесь вообще, в принципе, никакой базы. Сама задумка интересная, да, с тем, что нейросеть будет анализировать поведение водителей, опять-таки, использование оптики. Но на данный момент здесь нет вообще никакой конкретики. И более того, на мой взгляд, заявления авторов этой инициативы, они противоречат действующему законодательству.
А в какой части?
Там идет речь о штрафах, в том числе за несоблюдение дистанции, потому что я встречала цитаты этих менеджеров, да, где они говорят о несоблюдении дистанции, о неком штрафе за несоблюдение дистанции. Однако, во-первых, у нас не прописана нигде никакая дистанция, нигде у нас нет надписи, что дистанция между автомобилями должна быть 3 метра, 5 метров. Нет такого в российском законодательстве, в принципе. Это есть только за границей, в Европе применяется, у нас этого нет. Соответственно, как может компьютер оштрафовать кого-то за дистанцию, если компьютеру не сказать, за какую цифру штрафовать? Это невозможно. Вот, поэтому идея, конечно, прикольная, наверное, изначально, но требует очень-очень-очень большой работы. Я думаю, в каком-то отдаленном будущем это возможно, и нейросети могут помогать выявлять нарушения, и опасное вождение они могут теоретически помогать выявлять. Но на практике пока это все кажется очень странным.
Спасибо большое, Екатерина. Принято. Екатерина Квашонкина была с нами, руководитель проекта «Автомейл.ру». Хорошо, если мы отталкиваемся от того, что нейросеть сейчас не помощник, другое дело, как сделать движение более безопасным? Вот хорошо, как, если не нейросетью, а бороться с тем, что люди играют в шашечки, сгоняют действительно кого-то соседа по потоку. Но даже в ситуации, когда вы едете, вот две машины в левом ряду, одна едет очень медленно, что называется, тошнит, простите, вот, а другая, соответственно, подгоняет и фарами начинает пугать. И вот, как представляется, тут, ну, наверное, не правы оба. Один едет слишком медленно, а другой начинает его пугать, не зная, кто едет сейчас впереди, в машине, которая впереди находится. Испугается, не испугается, а там, в конце концов, может затормозить, та машина въедет, и вот уже несоблюдение дистанции, метраж которой вообще не определен, как выясняется. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый день, меня Денис зовут. Я, скажем так, сошлось на слова нашего президента. Нам камеры нужны для чего? Для денег или для безопасности движения?
Нам камеры нужны, они, скажем так, видимо, беспристрастны, нежели сотрудники ГИБДД. И вам приведут в пример, что, ну вот в Москве же камера есть.
Ну, давайте люди, я приведу пример Эдуарда Билла.
Согласна, да.
Вот так. Тут, понимаете, вопрос заключается в чем? Когда вот такая ситуация происходит, кто-то там мигает, кто-то там занимается, как бы в шашечки играет. Должно, по идее, это выявляться и сообщаться там с сотрудником ДПС, который у нас есть, уже все-таки они ездят. И они должны этих ребят останавливать и последовательно принимать меры, понимаете?
Ну, то есть, да, если сейчас... Спасибо большое. Вот, кстати, это очень важно, о чем сказал Денис. Если сейчас в арсенале сотрудников ГИБДД, городских служб, множество камер, которые фиксируют не просто опасное вождение, а которые фиксируют еще и штрафы, и эти штрафы выписываются, а эти штрафы почему-то не гасятся, и в итоге мы имеем ситуацию, как вот с этим Эдвардом Биллом за аварию на Садовом кольце в Москве. Вот, например, если арсенал сейчас существует для того, чтобы работать с этими людьми, которые плохо ездят, опасно ездят, сгоняют кого-то в шашечки, играют, как угодно, вот, то что даст нейросеть-то другая, по сути? Что она принесет? Если действующие меры, как выясняется, они что, нерабочие? Потому что мы о них начинаем только говорить и анализировать, когда вот случается авария, подобные аварии у Эдварда Билла. Вот как-то так. 7373948, давайте вас послушаем. Здрасте, алло, коротко.
Здравствуйте, Руслан Красногорский. Да, Руслан. Я вот отправлял ГИБДД, у меня так была история, хотел меня научить, таксист. Ну.
ГИБДД приняло, все, отписали, что заявление принял, и дальше тишина.
И дальше тишина. Спасибо, Руслан, да, принято. Вот, опять же, арсенал существует? Существует. Почему реакции нет? Это вопрос. 15 часов новости, пока стрим в Ютубе. Настраивайте канал «Говорит Москва».